«Что у тебя, Дэнни?»
«Док опять тормозит», — ответил я. Сзади разошлись в стороны здоровяки Франц и Вул, а стрелок-новобранец Чухра, идущий за ними, повернулся ко мне спиной, поднял штурмовую винтовку и присел. Франц опустил пулемет стволом к земле, глядел на восток и лениво ковырял спичкой в зубах. Невозмутимый Вул, поглаживая прицел снайперки, смотрел на запад, где, снизив темп, вдоль песчаной гряды двигалось звено капитана Беррата, командира группы. До них было 200 метров. Все в светлых цифровых камуфляжах, шлемах и очках, с рюкзаками за спиной. Всего в патрульной группе 2 звена, мое и Беррата. В каждом по 5 бойцов. Дозорным у Беррата кореец Пак. Следом идет сам капитан, за ним связист и 2 пулеметчика. Задание в этот раз несложное. Патрулируем зону ответственности базы, принадлежащей корпорации Ворнет, вдоль границ нейтральных территорий. Тут есть свои плюсы и минусы. Риск столкнуться с противником минимален, а вот премиальных и повышения окладов ждать не стоит. Материальное поощрение дают лишь за участие в серьезных миссиях. Но у нас 3 новеньких, надо подготовить их, обкатать, прежде чем возьмемся за сложное задание. Докупить новичкам снарягу и обвес на оружие, денег из фонда группы уйдет прилично. По общему соглашению ветеранов за тюнинг и экипировку новички отстегивают лишь 50% оклада, остальное добавляем мы. Зато по завершению обкатки они вернут долги с премиальных, таково условие Беррата. Хочешь служить долго и заработать – принимай условия, не хочешь – сиди на базе с мизерным окладом рядового, жди разнарядку на пополнение, а дальше как повезет. За спиной раздался шорох. Док спустился в старую глубокую воронку с осыпавшимися стенками.
«Полцентнера сюда уронили, не меньше»,
— непонятно сказал Франц. «Что?» Я по-прежнему смотрел на звено Кэпа. Кореец Пак, инженер-сапер группы, вдруг ускорил шаг, а Кэп, коренастый усач, остановился. К командиру приблизился счастливчик Тедди, связист группы, протянул трубку, подключенную к радиостанции в рюкзаке. Высокорослые близнецы Жебровский встали по сторонам от них, наблюдая за равниной, готовые в любой момент открыть огонь из пулеметов. Оба новобранцы, недавно прибыли из Польши. Кэп подобрал их вместе со стрелком на сборном пункте в Эль-Кювете неделю назад. Беррат при этом нарушил 7 из 5 предписаний мобилизационной службы, обязывающие размещать заявки на пополнение через штаб. Но нам давно следовало укомплектоваться, потому что без стрелка еще можно прожить какое-то время в патруле, а вот без пулеметчиков на аравийском ТВД делать нечего.
ТВД. Театр военных действий.
«Говорю, воронка от 50-килограммовой бомбы, не меньше», — пояснил Франц. «Сейчас наш острослов ее углубит», — заговорил Вул.
Он вообще-то молчун по натуре, но не смог упустить возможность зацепить Дока, который вечно подшучивает над снайпером. Даже по шее пару раз от него получал за свои выходки.
«Парни»,
— подхватил Франц,
— «лучше отойдите от греха. Эй, новичок, как там тебя, Игорь? Осторожней, Док у нас знатный стрелок».
«Да пошли вы!»
— долетело из ямы. Я не вмешивался, пускай дуркуют. Все-таки 3 сутки в пустыне. Это не Корея, где климат мягче и служба в разы спокойнее. Глянул на чистое синее небо. Маячить на равнине без движения — гнилое дело. Можно нарваться на неприятности. Военные силы корпорации «Аутком» иногда отрабатывают здесь полетное задание, тренируют новичков-пилотов. Ведь тут не осталось поселений, нефти нет. Никому не нужен район. Правда, так глубоко на ничейной территории их К-50 редко залетают. Есть риск оказаться под огнем наших сил ПВО. Слева зашуршал оберткой Франц, я покосился на него. Пулеметчик достал жвачку и разочарованно смотрел на вкладыш, медленно работая челюстью. «Опять та же картинка», — буркнул он и припрятал обертку в карман. Франц Бразаускас завербовался в армию корпорации Ворнет еще в Прибалтике. Мать у него была немка, и отец то ли эстонцем, то ли литовцем. Пулеметчик собирал вкладыш от жвачек, бережно хранил коллекцию, мог подолгу говорить о ней. Странное увлечение для крепкого мужика, хотя мы здесь все со своими странностями.
«Смени канал, Дэнни»,
— приказал командир по радио. Я перевел взгляд на холмы, куда спешил Пак, щелкнул переключателем, меняя диапазон, и услышал Бриджит.
«Далеко забрались ребята. Отклонились от маршрута на 7 миль. Кэп, я буду вынуждена...»
«Брось!
товарищ», —
перебил Берат.
«Мы выполнили задачу. Возвращаемся. Разве в штабе до нас кому-то есть дело?»
Он не дал ей ответить.
«Проверь 17-й квадрат. Прямо сейчас глянь и сообщи, что видишь».
Судя по молчанию, Бриджит вводила координаты, прокладывая новый курс одному из сверхзвуковых беспилотников, находящихся под ее контролем. Оператор она от бога, умеет быстро все рассчитать и отыскать цель. Не раз спасала наши задницы, выводя из-под обстрела противника. Вот если бы еще готовить умела так же, не пыхтеть бы тогда сейчас док в воронке. «Скорее, док!» — бросил я через плечо и почувствовал запах гари. Пару раз втянул носом сухой, нагретый утренним солнцем воздух, медленно повернул голову, определил направление. Паленая резина неслась за распадкой между холмами. Поселения там нет. В округе на 20 миль не встретить колодца с водой. Сплошь каменистая пустыня да песок. Трава не растет, даже колючих кустарников не видно, но запах имеется. Вот почему командир насторожился и велел проверить те места беспилотникам.
«Еще 3 минуты, Кэп»,
— сказала Бриджит.
«Скорректирую траекторию и посмотрю квадрат».
«Ждем»,
— отозвался Берат. Кореец не добежал до холмов. Опустился на колено и положил ладонь на шею, накрыв ларингофоны. Я поправил ремень штурмовой винтовки и вновь сменил частоту. «Как дела, Пак?»
«Воняет, будь здоров. Масло, соляра, краска, резина. Все вперемешку. Не могу определить источник. Дыма и огня нет. Движения не наблюдаю».
«Где объект?»
«Предположительно, между холмами».
«Следы на песке?»
«Нет».
«Оставайся на месте. Сейчас Бриджит осмотрит квадрат сверху». Я щелкнул тумблером, доложил Берату, тот велел ждать.